Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Я напоминаю нашим слушателям, что мы с Людмилой Константиновной решили разговаривать о разных вопросах, которые волнуют обычных людей. Это вопросы, связанные с одной стороны с верой, с другой стороны с наукой. Не секрет, что люди, приходящие в церковь в таком более осознанном, взрослом возрасте, не могут в своей голове уложить то, что их чему учили в школе и в университете, и сейчас тому, о чем говорит церковь. Хотя на самом деле все нормально укладывается, просто нужно немножко помочь и рассказать, как это укладывать. И сегодня первое, о чем мы начнем говорить, это как сочетается между собой, сочетается ли эволюция и вера, и божественное создание человека, да, божественная
эволюция
природа.
Вселенной и в шестодневе, и современной науке. Так вот,
Людмила Константиновна, передаю вам слово.
В общем-то, вот этот вопрос о соотношении эволюции Вселенной в религии и в науке, он очень многих интересует, я знаю просто по себе. Так в нашем храме в академическом районе ко мне просто подошли прихожане и попросили, чтобы я это рассказала.
Конечно, это абсолютно.
Ну вот я это и сделала. Я пригласила доктора физико-математических наук профессора Гапонцева, и он это рассказал. Вот. И все были очень довольны, там вопросов ему задавали множество. Но вот, честно говоря, я бы стала рассказывать немножко по-другому, чем рассказал Виталий Леонидович. Ну вот как я буду рассказывать, так вы и услышите. А кому интересно, как рассказывал Виталий Леонидович, я могу послать текст его доклада, у меня он есть. Мне хочется начать именно с текста шестоднева, то есть с религии, с самых первых слов. Они такие, все это, конечно, помнят. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Вот я когда это читаю, я просто поражаюсь, насколько это близко к тому, о чем говорит наука.
Это так. На самом деле, когда слышишь неподготовленными ушами, кажется, что ну как это? Наука об этом не говорит, не надо нас.
Нет. Просто нужно помнить, что разные термины. Вот, например, здесь в этом отрывке, который я прочитала, есть слово «земля». Что такое земля? Земля – слово очень многозначное. Что мы там, когда копаем грядку, это земля, землю мы копаем. Вот мы живем в городе, который стоит на земле, там потом, значит, эти материки, вся наша планета. И, наконец, земля – это та область, вернее, то, где живут люди. Вот мы вот это вот примем. Земля – это то, где живут люди. А что Бог имел в виду? Какую землю? Когда читал Моисею этот первый стих Библии. Вот тут, естественно, он имел в виду не грядку и не город, а он имел в виду, очевидно, всю Вселенную, в которой есть местечко, где живут люди, которая содержит Землю уже в виде как планета. Вот. Было ведь это вот беседа Бога с Моисеем, она была более 3000 лет назад. И тогда, конечно, никто даже и не знал, что Земля круглая, и никто и не знал, что, значит, она малюсенькая часть огромной Вселенной. То есть тогда знания были настолько малы, что сказать по-другому, вот скажи Бог по-другому, что вот вначале сотворил Бог Вселенную с огромным количеством галактик, ведь никто бы не понял.
Ну, тогда точно.
Тогда
нет.
Точно бы никто, да, не понял. А он сказал так, что понятно и тем людям, для которых он говорил, Моисею, и понятно и нам тоже. Только мы другие смыслы вкладываем в эти термины. Бог употребил именно термин «земля», и он, конечно, знал, поскольку он живет во все времена и во всем пространстве, что в наше время этот термин будет истолкован правильно, так как мы его толкуем, что Земля – это Вселенная, то есть место обитания людей. И вот вообще удивительно, но в этой краткой фразе Библии содержится практически все наше знание об эволюции Вселенной. Я об этом расскажу немножечко позже, а сейчас мне хочется обратить особое внимание на слова «Дух Божий носился над водою». Ну, что такое вода, там тоже можно прочитать в толкованиях Библии. Скорее всего, это, как говорится, очень такое смешное название – кварковый суп. Я об этом скажу обязательно. Я думаю, что такое кварки, все знают. Это самые мельчайшие частицы материи, неделимые. Вот, и до того, как там стали образовываться галактики и планеты, были только одни кварки.
Не знаю, как насчет кварки, но вот что такое суп, все точно знают.
Суп, сделанный из кварков, так вот переводят физики. Мы уверены, у нас есть данные физические о том, что этот кварковый суп, он действительно существовал. Вообще, с помощью телескопов можно заглядывать в прошлое очень-очень-очень далеко. Но мне, прежде чем об этом говорить, хочется сказать, вот подчеркнуть вот эти слова: «И Дух Божий носился над водою». Вот когда мы читаем символ веры, то Дух Божий, как мы его называем? Животворящий, да? И животворящего Духа Божьего. То есть уже вот то, что Дух Божий носился в том пространстве, которое разворачивалось по Слову Божию, говорит о том, что Бог задумал в этом пространстве сделать жизнь, поселить жизнь. И Он так и сделал. Значит, начала разворачиваться жизнь, а человек ведь он до сих пор, вот хотя он уже очень хитроумным стал, но он не может сделать из неживого живое.
Да, это точно.
Вот. А Бог вот сделал. Почему? Потому что Дух Божий, животворящий, там носился и животворял все. Итак, вот то, что сказано в Библии, очень хорошо растолковывается языком современной физики. И сейчас я это постараюсь показать. Создание общей теории относительности Эйнштейном привело в 1917 году, к возможности описать свойства мира как целого. Эйнштейн получил уравнение поля тяготения. И решение этого уравнения должно было описывать состояние Вселенной. Оказалось, что уравнения не описывают стационарную Вселенную. Вот я назвала 1917 год, тогда все думали, что Вселенная существует всегда, и она всегда одинакова, Ничего там не меняется, ну что-то крутится, что-то, значит, какие-то облака есть, но она постоянна и по составу, и уж, естественно, по существованию. Вот в 1917 году никто даже не мог подумать, что Вселенной могло не быть, что она образовалась. Причем образовалась из маленького, не знаю даже как сказать, из кусочка, вообще из совершенно крошечного, из крошки из какой-то. В этой крошке были сосредоточены вся масса всех частиц, которые сейчас есть во Вселенной, все поля. И можно представить себе, насколько эта частичка была плотной. Там вообще немыслимая, бесконечная плотность была. И бесконечная температура была у этой частички. Что было, а что там было? А вот мы этого не знаем и, наверное, не узнаем. Наверное, вот Бог специально ее сделал, а потом взял и взорвал. Ведь до того, как эта частичка взорвалась, не было ни пространства, ни времени. Вот я не могу совершенно представить себе, еще, может быть, как-то время можно исключить, а вот то, что нет пространства, это очень сложно представить. Но вот в начале времен не было ни пространства, ни времени. А потом эта частичка взорвалась, и стало разворачиваться пространство, и стало разворачиваться время. Вот. И все это проходило последовательно, и сейчас мы можем это наблюдать. А как это наблюдать? Это там миллионы, миллиарды лет назад. Просто к нам приходит излучение, которое астрономы и физики ловят с помощью очень сложных телескопов, очень сложных приборов. И вот это уловленное, значит, волны, поля и так далее, они нам рассказывают о том, что происходило. Ну, вот у меня в руках сейчас таблица эпох. Первая эпоха началась где-то 13,7 миллиарда лет назад.
Вот знаете, что очень интересно, по крайней мере мне, как обывателю, что Господь нам дает эти знания постепенно. То есть сколько человек живет на этой планете, сколько интересуется Вселенной, и только вот, ну, грубо говоря, сейчас, да, вот эти приборы, аппараты, да, разработаны. Да. И только сейчас немножечко человек начинает прикасаться, да,
прикасаться вот к этой тайне. Да. А ведь вообще-то Господь же велел человеку изучать мир. Я вот полистала, но я не нашла цитату, чтобы проиллюстрировать это. Но я помню, что я читала, что Господь повелел человеку изучать мир, который он создал. И человек, значит, изучает его. Но если Господь видел все сразу, одним взглядом все охватывал, то человеку приходится раскапывать по капельке, значит, знания получать. Но тяга к знаниям у человека не прерывается. Она вот как Господь повелел человеку изучать, так она и тянется. Ну, правда, не у всех, но, по крайней мере, у тех, кто занимается строением Вселенной, строением материи, строением полей, она не приходит, так сказать. Ученые продолжают изучать, каким образом устроена Вселенная. Вот сейчас, значит, да, еще раз повторюсь, что, в общем-то, ученые хорошо получают информацию из тех далеких-далеких времен, чуть ли не со времен первого взрыва, именно с помощью полей, которые с помощью инфракрасного излучения, которое они ловят, я, может, зря сказала инфракрасное, в общем, с помощью излучения, которое они ловят с помощью телескопов и интерпретируют именно в рамках вот этой модели, что там взорвалось, стало расширяться и так далее. Сначала, после взрыва, расширение шло совершенно колоссальными темпами. Вот первая эра длилась 10 в минус 36 секунды. Минус, то есть это ну, мы не можем даже уловить. Вот пока я говорю, это прошло уже там тысячи и тысячи, наверное, секунд. Ну, не тысячи секунд, но все равно много секунд прошло. А вот доля 1 деленная на 10 в минус 36, это нам, наверное, не представить.
Вот знаете, что я сейчас думаю, и как интересно устроен, может быть, мозг человека, сознание человека, что когда мы читаем в Библии, нам кажется, что это как-то неправдоподобно, непонятно рассказано, да? Да. Что это что-то. Но при этом мы слушаем объяснение ученого, и нам кажется, все по полочкам разложено. Хотя, как по полочкам? Вот как вообще можно представить, да, что какой-то свет летит миллионы, миллиарды лет, ученые ловят его, и изучают, что-то из этого понимают.
Да, да,
вот
да,
это
да.
Как будто более понятно сразу же становится, да?
Ну, это просто вот, я надеюсь, что наши с вами передачи как раз и покажут, что и Библия, и наука, они достаточно близки и говорят, в общем-то, об одном и том же, только надо понимать ученым Библию, а в религии надо ссылаться на ученых, потому что они часто очень тесно друг с другом связаны. Ну вот в вопросе эволюции Вселенной они прям очень тесно связаны. Итак, первый кусочек образования Вселенной произошел в совершенно немыслимую долю секунды. Родилось при этом, хотя это длилось немыслимая доля секунды, вообще не представить это, родилась огромная область пространства, которая заполнена была комковатым кварковым супом. Что такое кварковый суп? Кварки – это частицы неделимые уже, вот, разные. А кварковый суп – это то, что вот эти вот кварки внутри пространства как-то, они как суп, почему-то называют кварковый суп. Вот, это, значит, было 10 в минус 36. В 10 в минус 30 синтезируется один из возможных типов темной материи. 10 в минус 11 вещество берет верх над антивеществом. Ну, я должна здесь пояснить в первую очередь, что такое темная материя.
Это звучит очень многообещающе.
Это, может быть, звучит многообещающе, но я скажу простую фразу, никто этого не знает.
Все сразу понятно.
Известно только, что она практически заполняет всю Вселенную. Вот и в нас с вами тоже есть эта тёмная
материя. Знаете, я вспоминаю свою учительницу по физике в школе, которой, когда мы задавали какие-то вопросы, я не знаю, то ли они были слишком сложные для нашего того возраста, то ли она сама не очень хорошо знала физику, но она так многозначительно смотрела и говорила: «Учёные так договорились».
Нет, они не договаривались.
Прекрасный ответ.
Просто учёные знают, что кроме полей, которые, в общем, ну, световые, свет – это тоже поле, там еще разные поля, которые мы улавливаем и глазами, и руками, и, в общем, чем угодно, есть так называемое темное вещество, темная материя. Что это такое, не знает никто, но ее в миллионы и миллиарды раз больше, чем то, что мы видим, слышим, трогаем.
А как вот тогда понять, вообще, вот как эта мысль у ученых, может быть, родилась, то есть мы ее не видим, не трогаем, не ощущаем никак. Но как тогда мы поняли, что она существует?
Сейчас я скажу. Просто ученые каким-то образом смогли оценить массу всей Вселенной. Как это, я не знаю, как они это сделали, но они оценили. Потом они оценили массу всей видимой материи. И оказалось, что вот эта масса видимой материи составляет примерно 4% от того, что есть. Ну, поскольку невидимая, большая часть массы невидимая, ее и назвали темная материя. Есть еще тоже темная энергия, которая тоже непонятно, откуда она берется, что это такое, но тем не менее она тоже очень велика. Вот. Когда узнают когда-нибудь, поймают эту темную энергию, темную массу, пока что неизвестно. Но известно, что она есть, и ее гораздо больше, чем то, что мы можем трогать, видеть, измерять и так далее. Ну, и вот я уже сказала, что там какие-то доли секунды вещество берет верх над антивеществом. А вы представляете, если бы оно не брало верх, что бы было? Вот когда встречается частица и ее античастица, как это устроено, я не знаю, что там, ну, там вот сейчас много всяких частиц, они аннигилируют. То есть они исчезают, и появляется просто поле какое-то, электромагнитное чаще всего. И если бы вещество не перевесило над антивеществом, никакой Вселенной бы не получилось. Просто все бы стало светом, и все. Но Бог сделал так, что вот немножко вещество перевесило антивещество. Вот 10 в минус пятой секунды. Это, опять же, трудно даже представить, но вот в это 10 минус пятой секунды из кварков, о которых мы уже сказали с вами что-то, частички такие, формируются протоны и нейтроны. То есть уже то, что из чего потом будут делаться атомы. И вот, наконец-то, уже там без всяких мельчайших долей секунды, вот от 1/100 до 300 секунд, из протонов и нейтронов формируются ядра гелия, лития и дейтерия. Это тяжелый изотоп водорода, то есть уже начинают формироваться атомы. Еще раз повторю, что это речь идет от 1/100 до 300 секунд с момента большого взрыва. В следующий раз мы расскажем уже о более близких временах. Те времена, которые я описала, первый отрезок времени назывался «После большого взрыва», первое мгновение после большого взрыва, и второе – формирование атомов. Вот мы остановились на формировании атомов, а в следующий раз мы уже перейдем к тому, что как из атомов формируется вещество, формируется, а затем формируются галактики и все такое прочее. Вот, наверное, самое удивительное, что ученые все это описывают, причем там нет никаких дефектов в этом описании. Вот пытались, значит, другие теории обосновать, теорию струн, теорию множественной вселенной. Они очень красивые и хороши, но они не находят подтверждения экспериментального. А теория физическая принимается как истина тогда и только тогда, когда она находит экспериментальное подтверждение. И вот то, о чем я рассказала, там эти периоды, доли-доли секунды, это ведь все экспериментально подтверждено, когда ученые ловят с помощью своих приборов, с помощью телескопов, ловят лучи, ловят частицы, они все это расшифровывают. Как они расшифровывают? Я думаю, что тут нам не стоит об этом говорить, потому что уж расшифровывают и расшифровывают. И все, и, в общем-то, картина мира совершенно согласуется с тем, что они расшифровывают. Ну, самые крупные теории, которые объясняют строение Вселенной, это общая теория относительности Эйнштейна. И вот обязательно надо вспомнить нашего замечательного физика Александра Александровича Фридмана. Эйнштейн считал, что Вселенная стационарна, что она не развивается, она там никакого большого взрыва не было, он вот так вот привык, и все. Ну, его общая теория, ему там пришлось какой-то вводить непонятный множитель, ну, вот он ввел его, и все сошлось. А Фридман, Александр Александрович Фридман, указал ему на его ошибку, указал, что Вселенная не стационарна, а что она появилась в результате взрыва. Вот, то есть, по сути дела, вот современную космогонию начал развивать Александр Александрович Фридман. Ну вот, чтобы закончить сегодняшнюю передачу, мне просто очень хочется сказать несколько слов об Александре Александровиче. Он прожил очень короткую жизнь для ученого, 47 лет, всего 47 лет. Причем он стал ученым, он закончил Санкт-Петербургский университет. И ученым он стал как раз, когда вот был всякий, вот эта революция была сначала одна, потом другая. В общем, его послали в Пермь, он работал в Пермском университете, потом он работал даже в нашем университете, вот. А потом он заболел тифом и умер. Но вот в период своей такой бурной и короткой жизни он успел открыть, как началась, как устроена Вселенная. Так что я когда смотрю на его портрет, я просто в восторг прихожу, что у нас были такие люди. Ну, вот, собственно, все.
Я вот тоже хочу пару слов сказать в окончании передачи. Конечно, будучи человеком совершенно далеким от науки и будучи человеком гуманитарного склада, могу сказать лишь то, что, слушая все это, бесконечно восхищает могущество Божие, когда ты представляешь, насколько все это продумано, взвешено, связано, что это не какое-то волшебство просто по мановению руки, а насколько это очень сложный, глубокий, непостижимый процесс. На втором месте, конечно же, также восхищают ученые, которые исследуют, исследуют, и до чего они доходят. Столько времени существует человечество, да, как они развиваются, как они вот это вот все познают, прикасаются к этому невероятному чуду. Не знаю, как правильно даже сказать, чуду или
сотворению. Наверное, конечно, мира, это да. Чудо, конечно, это чудо.
Как они к этому прикасаются, ну и, конечно же, тоже начинаешь задумываться о том, что хочешь обратиться сначала к науке, чтобы стало понятнее, потому что в Библии непонятно написано. А слушая все это, думаешь, да может быть в Библии и понятнее все, очень все просто, очень все на пальцах, и может быть нам на таком уровне и надо.
Ну, все-таки, наверное, нам было надо. 30 000 лет назад.
Но кому как? Кому-то, может быть, и не надо на таком уровне, а кому-то, может быть, и сейчас достаточно.
Ну, понятно, да. Но вот меня тоже восхищает, что и Библия, и наука, они все ближе, ближе, ближе друг к другу. И иногда Библия, она наталкивает науку на то, что надо изучить. что там интересного. Вот ведь, в общем-то, то, что вся наша Вселенная развелась из какого-то крошечного пятнышка, это, наверное, религия все-таки как-то сыграла роль.
Большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Мы обязательно продолжим в следующей передаче. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч, Анна. До новых встреч, дорогие радиослушатели.